случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В студии в эфире сейчас программа «Хроники». Я ее ведущая Анастасия Аношко и доктор медицинских наук Лихтерман Болеслав Леонидович, профессор кафедры гуманитарных наук Сеченовского университета. Здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня мы с вами будем говорить об истории медицины и о вакцинации, истории вакцинации в том числе. И вот только что при подготовке к программе я задала вам вопрос про музей истории медицины, который я все время вижу, проезжая мимо по Пироговской улице в Москве. Вы сказали, что вы студентов туда водите, и там много всего интересного,
да,
есть.
Да, причем этот музей открыт не только для студентов, а для широкого публики. Есть дни, когда человек может любой пойти, но лучше туда, конечно, прийти с экскурсией, предварительно договорившись. Туда ходят школьники, студенты, все, кто интересуется.
Скорее, что там мумии есть. Давайте завлечем. Думала все время, что там клещи какие-нибудь.
Нет, там действительно есть много, есть хирургические инструментарии, в том числе и клещи. У нас же студенты разные, есть разные факультеты, стоматологические, педиатрические и так далее, так что всякие зубоврачебные инструментарии там тоже, конечно, есть, в том числе и клещи для удаления зубов. А вот из таких наиболее интересных артефактов, как говорят музейщики, экспонатов, конечно же, там есть действительно уникальная, например, голова мумии, привезенная из Египта, которая несколько тысяч лет, есть совершенно уникальный череп из Полинезии, который, собственно, был черепом врага, и вот те, кто его
добыли
или съели, там это были где-то там, вот где съели кука, как Высоцкий пел, вот такой вот череп тоже из кругосветного путешествия.
А он европеоида был?
Нет, это какой-то свой, там, какой-то, да, местный. Какой-то туземец какого-то. То есть там есть такие вот удивительные вещи.
А есть ли там раздел, посвященный вакцинации?
Вот. Но в основном музей все-таки это музей истории медицинского факультета Императорского Московского университета, который стал впоследствии первым медом, ну а теперь это Сеченовский университет.
А, он и есть. Он где и вы есть, преподаете,
да.
И
да,
где вы профессор?
Где я преподаю, вот уже 6 лет. А что касается истории вакцинации, вот я, честно говоря, не помню, есть ли там какие-то артефакты выставлены. Понимаете, музей же это не только то, что выставлено, там запасники, там периодически выставки устраиваются. Я, честно говоря, по вот оспопрививанию я не помню. Не помню таких артефактов, ну, поскольку я вот как-то...
А оспа специально... — это первая болезнь, от которой научились
да,
делать прививку.
Да, собственно говоря, нет, тут не так. Собственно, сам термин «вакцинация» связан с оспой.
Ну, вообще, вакка – это корова, я помню, там, где-то я это читала.
Да, совершенно верно.
Поэтому вакцинация, потому что коров сначала, или нет?
Нет,
расскажите,
нет,
как было дело?
Совершенно верно. Вот термин этот, действительно, по латыни вакка – это корова, но термин этот появился в конце 18 века, был такой английский врач, GP, General Practitioner, то есть врач общей практики, который работал в сельской местности, и он обладал такой удивительной наблюдательностью, а это для врача очень важно быть наблюдательным. Вот он обратил внимание, что доярки, как правило, не болеют оспой, а оспа действительно была большой проблемой.
Напомните, да, слушателю, оспа, что из себя представляет, насколько это страшное заболевание?
Ну, значит, тогда, конечно, ее возбудитель не был известен, только в 20 веке его выявили, это вирус. А вот, это инфекционное заболевание, которое известно, ну, с доисторических времен, по крайней мере, уже когда мы говорим о первых цивилизациях, мы уже сталкиваемся с описаниями, похожими на оспу, то есть это уже такое очень древнее заболевание, которое действительно сопровождалось довольно большой смертностью, То есть от 20 до 30% заболевших оспой умирало. Часто те, кто выживали, были обезображены вот эти, от этих оспенных.
А ветряная оспа и оспа — это одно и то же?
Нет, это разные вещи, да. Это разные заболевания. Есть ветрянка или ветряная. Это разные виды вируса. Вот. Это разные виды оспы. Так, есть еще оспа у коров, коровья оспа. Так вот, на что обратил внимание Дженнер, что вот доярки, которые, да, которые вот, у которых есть на руках оспенные высыпания, вот это мы их называем пустулы, такие пузырьки, похожие на человеческую оспу, вот они, как правило, не болеют оспой человеческой. И тогда вот ему пришла мысль о том, что не является ли заражение коровьей оспой профилактикой, да, то есть предотвращением, защитой от оспы человеческой.
А об иммунной системе уже было представление
нет, конечно,
к этому
нет,
времени?
Конечно нет.
Нет еще.
Конечно нет. Вот. И вот он, собственно, что он сделал? Он взял вот эти пузырьки, содержимое этих пузырьков оспенных, на коровьем вымени, например, и стал экспериментировать. Причем одним из таких первых объектов экспериментальных, таких подопытных, если угодно, был 8-летний мальчик, сын садовника, которому он привил коровью оспу.
Как? В смысле, он содержимое в кровь ввел?
Да, как он это делал? Он наносил такие две царапины и потом туда втирал вот эту жидкость оспенную. Вот. А потом заразил его намеренно человеческой оспой.
А как можно, как она передавалась?
Вот. Она передавалась контактным, как сейчас говорят, контактным. Контактным путем. То есть здесь воздушно-капельный мог быть за счет соприкосновения. Вот. Ну, разные пути ее передачи, но в основном, конечно, это же воздушно-капельный путь. Да, так вот, потом этот в данном случае он его намеренно заразил, то есть взял материал от больного оспой, то есть здесь был, так сказать, такой вот эксперимент в чистом воде, да, ввел ему в кожу вот это содержимое оспенные от человека больного оспой, и этот мальчик не заболел.
Садовник знал про это? Это была договоренность между садовником?
Нет, это речь шла, о каком...
Мне просто любопытно моральные
Вот это меня тоже
вопросы
удивляет. Сейчас, например, ни один этический комитет такой эксперимент, тем более на ребенке, бы не позволил. Да. Но это был конец 18 века в Англии, тогда совсем были другие представления. Вот, конечно, никакого информированного согласия, о котором мы сейчас говорим, не было спрашивания. Вот, просто
но он, это один мальчик, нужно же было несколько,
да, нет,
наверное.
Естественно, он провел эти опыты, ставил на многих людях. Вот. И потом это случилось в 1796 году. Вот эта дата, она...
Это вот то, что история с мальчиком.
Да, когда он опубликовал свое вот это открытие о том, как, что можно обезопасить или предохраниться от человеческой оспы путем прививки. Или, как он назвал, вакцинации оспы коровьей.
После этого это такой был совершенно же первый прорывной шаг. И очень, я думаю, что он выглядел очень опасным для многих, особенно для обывателей.
Нет, вообще, конечно, реакция была очень бурная, действительно, на его вот это открытие. Вот известны там они в учебниках там, по истории медицины, вы увидите, или в статьях карикатуры того времени, где изображены вот эти привитые от оспы, у которых растут рога или там хвосты или копыта.
Да.
То есть в таком ироническом ключе. Церковь была тоже весьма настроена скептически. Вот. Но довольно быстро этот метод завоевал всеобщее признание, и уже, например, в Российской империи, начиная с 1801 года, были созданы, стали специально прививать детей, вот, особенно в воспитательных домах и так далее. И вот первому ребенку, которому привили оспу, его даже переименовали,
Осип назвали,
вакцинов.
Вакцинов, и да, такая Антон, фамилия до Антон сих Акцин. Пор ну, живет ему, она, кстати,
вот я не знаю, я не знаю. Вот, но ему дали вот даже фамилию, поскольку его привели.
А откуда брали материал?
Вот, откуда брали оспенный материал, да, вот это тоже была иногда проблема, особенно в отдаленных регионах. Естественно, брали коров, специальные телятники были, да, где вот этот материал...
Культивировали,
да. Часто его не хватало, поэтому прививали с ручки на ручку, то есть у привитого человека тоже возникали такие вот оспенные пузырьки.
На руке,
да, и с ручки, и с одного удобно, привитого на другого, да, когда не хватало материала. Но надо сказать, что это не первый был, вообще в истории медицины слово «впервые» употреблять очень опасно, да. А вот методы, как защититься от оспы, волновали людей очень давно. Вот насколько нам известно, в Китае уже еще в X веке, да, то есть за 1000 лет до того примерно, уже прививали от оспы. Только этот метод назывался не вакцинация, естественно,
да,
а инокуляция или вариоляция. То есть что, о чем там речь шла? То есть оспенный материал брался не у коров, а у людей, переболевших оспой в легкой форме, у выздоравливающих, да?
То есть... Как брали, в кровь просто брали?
Нет. И брали вот это содержимое, которое по-разному, ну, например, в Китае вот эти корочки оспенные, да, вот их заставляли вдыхать, то есть вставляли в ноздрю.
То есть они догадались еще раньше, чем...
Да, но, понимаете, этот и в 18 веке уже с Востока это пришло, была такая леди Монтегю в Стамбуле, жена английского посла, которая вот об этом методе узнала, стала всячески его популяризировать, и в Европе стали прививать. Сначала в Англии, у нас Екатерина II сама привелась и своему сыну, будущему императору Павлу I, тоже привела вот эту оспу. Такой был доктор Димсдейл из Англии приглашен, который за это был награжден там и всячески. То есть уже были вот эти прививки от оспы, но, понимаете, это не всегда было эффективно и иногда было опасно, потому что человек мог заболеть действительно настоящей оспой вот после такой, после этой инокуляции, да, то есть вакцинация была более безопасна, поэтому именно она получила широкое распространение. И именно благодаря вакцинации оспа на сегодняшний день полностью искоренена в мире. Последний случай, зарегистрированный случай натуральной оспы, был в Сомали в 1977 году. То есть вот это была целая программа Всемирной организации здравоохранения по борьбе с оспой, и вот цель была достигнута.
И это
к концу 70-х годов прошлого века оспы нет.
А сейчас и вакцины от нее не ставят,
ну, а зачем?
Потому что ее нет,
да. То есть, конечно, какие-то штаммы, которые хранятся там в лабораториях исследовательских и так далее, но в природе ее нет. И благодаря вакцинации, вот, а потом вот этот термин вакцинация, там лет 60 или 70 спустя, стал использоваться Луи Пастером для обозначения вот вообще методов, способов предохранения от инфекционных болезней путем, скажем, введения, скажем, ослабленных микроорганизмов.
А когда поняли...
То есть он взял этот термин в честь...
то история.
Да, в честь Дженнера, конечно.
А когда вот человек... В общем, в таком смысле понял, как работает иммунитет, иммунная система, и понял, что от не только от оспы, а и от других заболеваний можно делать вакцину.
Да, вот это такой вот научный, что ли, уже подход, когда не просто наблюдали и то, что мы называем эмпирический опыт, да. А это вот как раз связано во многом с Пастером и с его последователями, когда создается учение о невосприимчивости или по-латыни иммунитете. Вот здесь вот и работа Пастера, и потом наш соотечественник Мечников, да, который получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие фагоцитоза, то есть клеточного иммунитета. Он, вы знаете, что он двух видов есть.
Нет, расскажите, гумораль, пожалуйста.
Ну, есть иммунитет, вот, связанный с клеточной, то есть то, что вот клеточное пищеварение открытое Мечниковым, который он написал и который, собственно, объясняет, как, что такое иммунитет, способность различать свое и чужое, то есть вот как организм реагирует на то, что он считает чужим, да, угу. Вот, в частности, путем переваривания вот, внутриклеточного вот этих инородных частиц, да, а есть иммунитет гуморальный, то есть, ну, жидкостный, если говорить по-русски, да, угу. Где речь идет о том, что в ответ на чужеродные какие-то вещества организм вырабатывает и выбрасывает в кровь вот такие белковые комплексы, мы их называем антитела, то есть угу. Вот на чужеродные, допустим, ну, я не знаю, ну, белки, допустим, да, так. Микроорганизмы, они являются антигенами, да, в ответ на это вырабатываются антитела, угу. И таким образом они блокируют, нейтрализуют, ну, то есть выводят из строя вот эти. То есть таким образом организм как бы сохраняет свое лицо, что ли, да, свою среду. Отторгая чужеродные.
Тут сразу хочется спросить про аутоиммунные реакции, но они, пока еще это далеко от вакцинации. Хотя вот дальше, если так перенестись, вот человечество сообразило, поняло, начали
изобретать. Да, и вот я заговорил о Пастере, так как раз вот он... И потом его современники тоже целую линейку вакцин разработали, да, угу. От сибирской язвы, да, от куриной холеры у Пастера вакцины были. Потом его такое одно из главных достижений, это, конечно, вакцина от бешенства, которую, угу. Собственно, он тоже в эксперименте обнаружил, что именно в нервной ткани вот этот возбудитель бешенства, ну, как оказалось, впоследствии вирус, накапливается, и он вот в экспериментах на собаках и на кроликах особенно вот выделил вот этот это вещество, да, и таким образом можно было, опять-таки, здесь был такой, ну, эксперименты и тоже на ребенке Жозефа Мейстера. Но тут была
почему
другая ситуация.
Почему детей выбирали? Почему не взрослых?
Нет, а тут была просто такая ситуация, ну, вынужденная, что ли. Там был ребенок, по-моему, 9 лет ему было, и которого покусала бешеная собака. Вот. А вот даже сейчас, если человек укушен бешеной собакой, и у него разовьется признаки бешенства, то здесь медицина бессильна, он обречен. Вот, но инкубационный, то есть в переводе с латинского «спящий период», то есть с момента, когда попала инфекция, до того, как она себя проявит, да, он составляет при бешенстве, если не ошибаюсь, более месяца. Mm. И вот за это время, да, то есть пока вот этот вирус достигает нервной системы, как там он идет, там вдоль нервов, я уже деталей не буду говорить. Вот. То есть вот если за это время его то есть выработать у организма хозяина невосприимчивость, угу. Или иммунитет вот к этому вирусу бешенства, то таким образом болезнь может не проявиться.
Угу. А может и проявиться.
Ну, да, но все равно...
Вот эти знаменитые 40 уколов в живот,
совершенно верно.
Которые мы помним из детства,
Но, понимаете, вот все равно, вот там большая довольно была уже в конце 19 века большой опыт, большая статистика, стали открываться пастеровские станции, вот как раз которые занимались тем, что прививали укушенных угу. Там дикими животными или собаками, ну вот животными. И оказалось, что, собственно, да, и так вот этот мальчик как раз, если бы, ну, собственно, он решил, он очень долго колебался, да, но потом все-таки рискнул, угу. Вот, и мать его, этого мальчика уговаривала, то есть дать ему шанс, да, то есть это был эксперимент, но он был вынужденный, то есть просто потому, что здесь, ну, терять было нечего.
И он ввел что?
Он ввел вот это, то, что он в эксперименте получал, вот эту вытяжку из нервной ткани, ну, то, что основа сегодняшней вакцины против бешенства. Вот, он ее ввел, и, ну, там по схеме он вводил. То есть он это уже в эксперименте делал. Но на человеке, вот он впервые сделал. Да, так вот, я возвращаюсь к разговору о статистике. По-моему, 0.5% была летальность от у привитых. Вот, да, то есть они заболевали бешенством и погибали в то время, как у тех, у кого бешенство развивалось, там практически 100% летальность. То есть здесь несопоставимые цифры.
Да, 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 выбор да. всегда в пользу меньшего.
Ну да, 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 конечно. То
есть и получается, что в какой-то момент вакцинация получает такое взрывообразное развитие. Правильно ли я предполагаю?
Да, 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 да. Это становится, это да, совершенно верно. Уже к концу 19 века вот целый ряд вакцин, в начале 20-го это уже вопрос становится национального престижа, потому что ну, резко вот... В частности, в 20 веке упала смертность от инфекционных болезней во многом благодаря вакцинации. И потом, ведь вы знаете, есть еще такое понятие популяционный иммунитет. Вот мы, когда говорим о невосприимчивости иммунитета, мы обычно думаем о каком-то человеке, индивиде.
Да, да? Да.
А уже в 30-е годы прошлого века обнаружили в Европе, в Германии, вот, что как там были как раз вакцины против кори, прививки против кори, что резко снизилась и заболеваемость корью и у тех, кто не был привит, у невакцинированных.
А почему? Потому что коллективный иммунитет возник.
Да, потому да? что вот в популяции очень большое количество людей, ну, относительно большой процент детей был привит, благодаря этому... Собственно...
Ой, у меня вопрос да. в этой связи совершенно да. спонтанный. А вот когда мы едем в африканские страны, да. мы вынуждены там какой-то список прививок делать, да. А там люди-то не болеют этой условной малярией, там, которые, я так понимаю, называют многие разные заболевания, потому что их самих вакцинируют или потому что у них физиологически они
не восприимчивы? Нет, там другая ситуация, потому что малярия, там же ведь носителем малярии является плазмодий, да, который в... форменных клетках крови, там, да. в эритроцитах. Вот. А так у них форма особенности строения вот этих клеток крови у местного населения, да. ну, путем эволюции, там, да. естественного рода, такова, что они менее восприимчивы к валерии.
То есть это просто... Клетки другие, я
да,
поняла.
У них другая, да. другая формула крови, другая физиология.
Но там да. тоже, на самом деле, теперь сейчас во всем мире есть у каждой страны календари
да,
прививок,
календари, совершенно
которые
верно,
государство
да. финансирует, да.
финансирует и делает.
Да, да, да.
И Big Pharma в этом ему помогает. Как вот локальное производство было раньше когда-то, потом появились большие крупные производители, да, которые сейчас... есть ли какие-то стандарты или единый центр в мире медицинский, который оценивает... пригодность прививок. Мы знаем даже, ну, сейчас вот нам перекрыли, правда, вот от гриппа прививку иностранную, которую больше нигде не найти, только наши Гриппол и Ультрикс, допустим. Ну, из того,
ну вот,
знаете,
с гриппом сложно, потому что вирус гриппа, он постоянно мутирует, меняется постоянно. Поэтому там эти вакцины, насколько я знаю, от гриппа довольно малоэффективны, потому что все время мы имеем дело с разными видами вируса. У вас выработается невосприимчивость к одному штамму, ну, к одному да. родновидности гриппа, а на следующий год уже будет
зато, знаете,
другой штамм.
Приятно. Когда
и,
вот
и что тогда?
Привился, да. вот я привелась Ультриксом, и сейчас вижу, идет эпидемия как раз А1N1, от которого Ультрикс помогает. Чувствуешь себя сразу намного лучше.
Ну, это называется в медицине эффектом плацебо, да?
Мы сейчас прервемся ненадолго. Я напомню, что у нас сегодня в программе «Хроники» доктор медицинских наук, профессор кафедры гуманитарных наук Сеченовского университета Болеслав Леонидович Лихтерман.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Продолжаем нашу программу «Хроники». Я напоминаю, что в студии сегодня у нас в гостях профессор доктор медицинских наук, профессор кафедры гуманитарных наук Сеченовского университета Болеслав Леонидович Лихтерман. И вот я, интервьюер Анастасия Аношко. Здравствуйте еще раз. Мы с вами в первой половине, вы рассказали очень интересно про то, как возникла вакцинация как таковая, и про ОСПО, и про то, что у нас мы должны теперь найти человека по фамилии Вакцинов или семью, потому что, оказывается, первого привитого мальчика где-то взяли, дали ему, поменяли фамилию в 1801 году, да, вы сказали?
Да, если помню.
Когда уже народ начали прививать, а даже Екатерина с Павлом тоже с удовольствием первые привились, но они еще по китайскому
методу, да? Но это было, да, это было
Китайцы, оказывается,
это была инокуляция.
Додумались еще 10 веков назад до именно такого, правда, рискованного способа вакцинации, да, но другого, а не того, который в Европе. Но, тем не менее, вот уже так давно мама решила привить ребенка. Тут я хотела спросить вот про методы, там, в какой-то момент, когда вакцинация стала популярна, да, или финансироваться государством, возникает, но я не знаю точно, кстати, когда, я не знаю, занимались ли вы исследованием этого вопроса, протест против вакцинации. Когда он начинает возникать?
Ну, вы знаете, тут одно с другим идет рука об руку,
сразу
называется. Да. Я же вот упоминал в первой части нашей передачи о том, что когда Дженнер опубликовал свое открытие, было очень много таких вот и шуток, и сатирических, и неприятия. Собственно, медицина довольно все-таки консервативна. Консервативная область. Ну вот, а в 19 веке тоже очень много было, конечно же, критиков вакцинации. И, кстати говоря, вот эти, по-моему, это называется
антипрививочники по-русски.
Это антивакцинаторы или как-то так, там разные термины. Вот. Они активны и в 20 веке, и в 21-м. Так что это все имеет долгую историю, но интересно, что аргументы, которые они выдвигают сегодня, очень похожи на те, которые выдвигались в 19 веке.
Какие же?
То же самое. Вот, о том, что вот это небезопасно, что это может принести больше вреда, чем пользы, о том, что это вмешательство в такой вот естественный ход или там божественное провидение, естественный ход вещей, о том, что, собственно, это насилие над человеком, да. Ну, то есть разные аргументы, но они, в общем, примерно те же самые. Другое дело, что, насколько мне известно, никаких вот научных доказательств тех опасений, о которых вот эти противники вакцинации говорят, не представлено.
Пока, да. Но да. Я помню, что когда у меня там родился первый ребенок, это так вот, ощущение это я помню, что вот и ко мне тут же приходят там прямо в роддоме, там со шприцами, и говорят, сейчас мы тут, значит, вакцину там от гепатита Б. И я думаю, ну вот он маленький такой ребеночек, ты на него еще, значит, не налюбовался, он только что вот родился такой чистенький и так далее. И ты думаешь, а почему вот, действительно, а чем вот, ну, начинаешь задаваться вопросами, а чем, например, сейчас что сделают, какой укол, что туда, почему гепатит Б? Смотришь, там гепатит Б через кровь передается, там при операциях, либо какими-то путями уже там асоциальный там образ жизни, или, ну, в общем, как более, намного более старшем возрасте люди. Или там еще БЦЖ и так далее. И ты как бы... Есть люди, которые там на самотек, то есть они, ну вот, делайте все, что положено, все, мы делаем. А кто-то там начинает вопросами задаваться и попадает, соответственно, вот туда сразу, в эту секту. Ну, в смысле, когда ты смотришь даже интернет, ну, сейчас это единственный способ, да, там, получить, быстро получить информацию. Вот, ты попадаешь туда, и они там говорят, такие там еще аргументы, что... Да, что, ну, во-первых, вы можете как бы якобы пострадать, но этот аргумент, он бьется очень легко статистикой по осложнениям.
Да, конечно.
То есть и его опровергнуть легко, напугав тут же рядом человека тем, что произойдет, если ребенок по-настоящему, или там взрослый, переболеет, заболеет, и что там
конечно.
С ним случится.
Да, конечно. То есть тут, в общем, сопоставлять надо риск одного и риск другого.
Это легко. Это, ну, правда, там дальше они говорят, ну, ведь никто не болеет, негде заразиться. И говорят, сейчас проблема обратная. Вы слышали, наверное, конечно же, что эпидемия вспышка каких-то заболеваний, которые уже давно считались побежденными. Uh-huh. Я вот сейчас, мне вылетела из головы корь, по-моему, одна из...
Да,
от чего прививают, в общем, а
да,
все равно...
Или вот, насколько я помню, вот была вспышка полиомиелита, по-моему,
да.
У нас где-то на Кавказе, да, вот когда там были 90-е годы,
да.
Перестали прививать. То есть вот то, что мы говорили с вами о популяционном иммунитете,
он...
Снижается, то, конечно, это... Да,
да. И есть, например, там был один из аргументов, я прям интересовалась этим вопросом, пыталась выбрать сторону. Я в итоге выбрала сторону прививаться, причем максимально даже там за деньги, тем, чего нет в календаре обязательных прививок, но есть очень хорошие вакцины там от разных вещей. Так вот... Там аргумент был такой, что консервант, который добавляют, ведь вакцина же нужна же, чтобы они лежали, чтобы их довести и так далее,
да, конечно,
что
да,
он тоже вроде бы там вредный. Но этот аргумент, его никак, то есть что, там просто нужно, покажите, какой вред, да, и если его нет, то, значит, не будем считать его значимым.
Ну да, опять-таки тут нужны данные, нужна какая-то статистика, да, а аргумент на том основании, что да, вот там в состав каких-то вакцин входит там ртуть или там алюминий,
формалин.
Да, что это якобы... там способствует тому, что чаще мы встречаем детей-аутистов, но никаких доказательств этому нет, понимаете?
И следующее, это аутоиммунные заболевания и аутисты, которых, значит, иногда увязывают с практикой вакцинации. Но я хотела вам, как историку медицины, задать вопрос про аутоиммунные заболевания.
Ага. Это уже немножко другая тема.
Же с иммунитетом связана в этом смысле с вакциной. Перекликается, коротко, если можно.
Да, конечно.
Есть ли какая-то статистика в этом смысле успокаивающая, например, о том, что аутоиммунные заболевания, они там были известны давно, например. Я помню, что кто-то мне говорил про артрит ревматоидный, что Тутанхамон, который молодым умер, что он как раз страдал. Я не знаю, может быть, я что-то путаю, вы, может быть, меня поправите, что там, он же умер там в возрасте очень раннем, типа там 18-17 лет, что у него уже были сильно разрушены суставы к этому времени. Вот. Есть ли какая-то статистика истории вот таких заболеваний, чтобы перекрыть аргументы?
Вы знаете, я вот, к сожалению, не владею статистикой по аутоиммунным заболеваниям, тем более, что многие эти заболевания описаны совсем недавно. Это не значит, что их не было. Ну, просто мы их я имею в виду медики, не выделяли, не описывали, поэтому, скажем, сказать, какая была статистика, скажем, ревматоидного артрита 200 лет назад и сравнить ее с той, которую мы имеем сейчас, нельзя, потому что, по-моему, такой нозологии, то есть такой единицы такого диагноза не было, понимаете как?
Да.
Поэтому
сложно,
мне сложно сказать, насколько чаще они встречаются сейчас по сравнению с тем, что аргумент, что не связано ли это с вакцинацией,
есть такой,
Вы знаете, может быть, действительно аутоиммунные заболевания, может быть, я не знаю, я не знаю статистики, может быть, действительно они действительно более часто распознаются, скажем так, диагностируются. Может быть, действительно, и их частота, может быть, и увеличивается, но это может быть связано ведь с массой факторов.
Других,
да. И с образом жизни, и с питанием, да, и с изменением экологической обстановки, там, ее ухудшением и так далее, То есть объяснять это вакцинации, наверное, не очень правильно, или если вы пытаетесь это сделать, у вас должны быть железобетонные аргументы и проверяемая статистика.
Да, понятно. А скажите, пожалуйста, сейчас... От какого количества вообще заболеваний или от каких категорий заболеваний вакцины есть, от кого, от каких заболеваний нет? Так вот, есть какие-то задачи перед медициной сейчас?
Вы знаете, сейчас постоянно разрабатываются новые вакцины. Вы упомянули вот эти календари.
Да? Прививочные, да.
Да, там же постоянно расширяется.
Как он составляется? Это не только советская практика, да?
Нет, я думаю, что... Ну, вы знаете, я не сравнивал, но я думаю, что если мы сравним, то я думаю, что более-менее вот эти календари в развитых странах примерно одна дни. Ну, просто, может быть, в силу экономических причин мы не можем прививать от каких-то болезней, да, там... Ну, например, я слышал, что рекомендуют всех девочек вакцинировать от вот этих
противовирусов
человека, да?
Да.
Но это довольно дорогое удовольствие, может быть, просто поэтому она не включена в календари, ну, может быть, по экономическим. И вот опять-таки я честно говоря, я не знаю, наверное, в Минздраве есть целый отдел, который занимается
планированием
этих календарей, включает и какие-то, наверное, должны быть критерии целесообразности включения той или иной вакцины, той или иной прививки.
Ну, я должна сказать, что это, вот если частным порядком идти делать, то это не так, чтобы совсем дорого, но это относительное понятие. Там две есть вакцинации и ревакцинация, да, и они стоят, ну, типа, от 1000 до 2000, по-моему, каждый шаг, если своего кармана платить. И он спасает ребенка от в перспективе от рака шейки матки, насколько я понимаю, который происходит совершенно бессимптомно у взрослых там, людей, и его просто очень жаль. Бывает, люди сгорают прям очень быстро. Чем моложе человек, тем быстрее идут процессы, тем сложнее поймать этот, к сожалению, злой рак. Поэтому, наверное, если кто-то сомневается или ждет, идет по календарю, но хочет обезопаситься больше, я такую маленькую рекламу могу сделать, что надо обязательно пойти.
Ну, я говорю, что это надо смотреть прицельно, детально, уже с какими-то, наверное, аргументами, цифрами.
Ну да. А расскажите, пожалуйста, про полиомиелит, который у нас капают капельки живой, вот этот вот, а за границей так не делают. И там не убитую делают вакцины, вот там в садах сейчас по календарю в определенном возрасте идет вакцинация, есть отказавшись, может, у меня дотводы там у кого-то и так далее. И в этом случае детей, вы знаете, высаживают из группы на 60 дней, чтобы они не заразились, как я понимаю, собственно, полиомиелитом. Я на самом деле, мне сложно понять механику вот происходящего, почему там не заражаются те, кому прям капают в рот эти капельки и так далее. Но история именно почему полиомиелит так другим способом вводится?
Насколько я знаю, ведь есть два вида вакцин против полиомиелита. Так исторически сложилось, что была, собственно, разработана две было таких конкурирующих группы ученых. Это середина прошлого века. Да? Там была, по-моему, вакцина Солка и вакцина Себина, сколько я помню. И, разные технологии, да. И, собственно, насколько я знаю, результаты-то примерно одинаковые, сопоставимые. Просто вот исторически так сложилось, что вот у нас более прижилась одна из этих вакцин. И поэтому она, собственно...
Сами вы вакцинируетесь, и там в семье у вас... Как?
Нет, ну дети, конечно, вакцинированы. У меня сейчас дочке им по 8 лет, они двойня. Вот, естественно, их вакцинировали и в детском саду. Сам я, честно говоря, если бы мне предложили, я бы, наверное, не отказался, никто не предлагает, а как-то самому как-то не досуг. Но тем более, что, насколько мне известно, там вакцина против гриппа, она весьма неэффективно, поэтому, ну, чего, зачем?
Ну, да. Ну, хотя, да, как неэффективно.
Вот. Ну, я говорю, я, знаете, не знаю, там есть, если была бы, скажем,
история про
какая-то
то,
компания, да, где мы мне бы, не мне, а вообще вот нам, бы объясняли, что да, вот действительно, эта вакцина, которая вас с высокой дольностью вероятности защитит от того или иного заболевания, я бы, наверное, не отказался.
Ну, да. Неэффективна вакцина Грипол, которая с маленькой очень концентрацией действующей, она неэффективна, действительно, а Ультрикс хороший, я имею в виду про грипп.
Да, я говорю, что тут просто в связи с этой изменчивостью вируса, по-моему, тут...
Расскажите про ваших студентов. Вы же преподаете на кафедре гуманитарных наук, в Сеченовском университете.
Да, ну вы знаете, у нас кафедру вот за последний год дважды переименовали. Да, у нас была кафедра истории и медицины, потом нашу кафедру объединили с кафедрой философии и медицины, стала кафедра истории, философии и медицины, а потом стали переименовали. Теперь
есть медицинские философы?
Так в том-то и дело, что их нет. Нет, есть просто философы. Вот. Хотя действительно врачу не мешает быть философом. То есть это мы говорим, цитируем, знаете, такая фигура, которая называется отцом медицины, довольно мифическая, легендарный Гиппократом, который, он, а потом и его, так сказать, последователи говорили, что каждый врач должен быть в том числе и философом.
Угу.
Галена, ну, да, так, по-моему, говорил. Вот, то есть, что очень действительно нужна врачу философия, потому что, ведь, понимаете, что такое этика? Это прикладная философия. А в медицине этические вопросы очень важны, да?
Да.
И очень много вопросов и проблем возникает именно потому, что этому мы не учим или недостаточно учим, или плохо учим. Вот, так что философия нужна. Вот. А вот вопрос, который, может быть, вы хотели задать, нужна ли история медицины? Вот.
Ну потому да, что, вот, да, вот, может быть, тоже, да.
Потому что...
Что это дает
студентам? Да, что это дает. Ну вот мы студентам говорим о том, что... Вы, знаете, я на семинарах часто или на лекциях прошу студентов поднять руки, кто из них из медицинских, врачебных... Ну, кого?
Семей.
Семей, да. У кого из них там родители или ближайшие родственники, врачи или там медработники, медсестры и так далее. И довольно большой процент поднимает этих рук. Ну, по крайней мере, вот у нас там... Ну, третья аудитория точно. Вот. Ну, я тогда говорю, что, вы знаете, вот медицина – это, прежде всего, традиция. Вот в ваших случаях, у тех, кто поднял руки, вот это вы продолжаете семейную традицию. А есть традиции врачевания, традиции медицины, которые возникли очень давно. И знание этих традиций, то есть мы, может быть, даже не осознавая это, принадлежим к той или иной традиции. И вот это надо знать хотя бы для того, чтобы понимать, в каком мы контексте находимся. Вот я, это вот один из таких аргументов, почему это надо знать, не для того, чтобы помнить, в каком году Дженнер предложил вакцинацию, конечно.
Это не так
важно. Это, наверное, не самое важное, что надо помнить студенту. Вот.
Ну нет, еще я думаю, что...
Вот. А вот для того, чтобы понять, собственно говоря, как, почему мы находимся вот в такой ситуации, да, почему вот наша медицина пришла к тому, к чему она пришла.
Ну,
и,
важно,
здравоохранение тоже, конечно, я это не разделяю в данном случае.
Да. Как люди догадывались о чем-то впервые.
Да, да, и не надо думать, важно, что чтобы... они были глупее нас, понимаете, конечно же. Вот многие вещи, собственно говоря, которые... мы сейчас как бы заново открываем, они во многом только, ну, другим языком, конечно, были уже изложены много-много столетий назад. Вот. Ну и вот я думаю, что это вот такое вот, ну, если угодно, вот раньше у нас был, когда я учился еще в советские времена, у нас был такой курс «Введение в специальность». Вот, а сейчас его нет, к сожалению. Ну,
это
вот какой-то...
на первых курсах?
Да, такой... на первый курс, на вводные, да, вот первые лекции нам рассказывали.
А
да.
Специальность в широком смысле,
да,
медик.
Да, имеется в виду, да, вот какие есть разделы медицины, да, какие, там, я помню, было несколько лекций у нас тогда, там, выступали там заведующие кафедры там, хирургии, там, терапии, акушерства.
А вот. Вакцинация, это какой раздел, кстати?
Ну, вакцинация, вы знаете, сейчас, как я, мне кажется, это все-таки ближе к педиатрии. Это потому что в основном, ну, большая часть вакцин, если я не знаю, опять-таки у меня нет статистики, но я так априорно, умозрительно, предлагаю, что в основном все-таки это дети, да, в детском возрасте. Хотя вы сами упомянули, что если вы едете в какие-то там страны... Да,
ой,
там,
ну что вы, еще есть огромное направление для взрослых.
Да, ну есть, конечно,
когда аллергии, которые, и как есть аутоиммунная реакция на белок, оказывается, тут я не знала, но пока вопрос не стоял, что есть, оказывается, методы прививок от, ну, по сути, вакцинации от аллергии, от разных типов аллергии. Вы выделяете путем анализа, на какой белок у вас аллергия, и потом тот же самый принцип мелкими дозами, долго-долго, ну, там годами, включая аллергии от кошек, от собак.
Да, это я знаю, да, есть такие, да. Но это все-таки, это называется все-таки, тут слово...
Прививка же, по сути.
Называется это все-таки немножко иначе, там это называется десенсибилизация, то есть чтобы снизить вот эту чувствительность.
Ответ, да,
чтобы был... Снизить, чтобы... Тут обратная задача, ведь при вакцинации мы стремимся стимулировать иммунный ответ. Да, то есть, наоборот, чтобы вот этот иммунитет был более сильный. А здесь обратная задача. Здесь задача, здесь наоборот, вот эту избыточную реакцию погасить. Да? То есть, противоположный процесс.
Противоположный, но они в конечном итоге улучшают жизнь человека,
нет, это
в
понятно,
конце концов.
Да. Вот. Так что вот занимаются, кто занимается вакцинациями, ну, по моим наблюдениям, ну, вот преимущественно педиатры, хотя и если это связано с профессиональными какими-то рисками, то тут, конечно же, терапевты, ну, да.
А вот мне просто еще хотелось спросить, я вот когда узнала, что существуют препараты, которые уменьшают отклик на, там, на кошек, допустим, или там березовую вот эту...
Да,
вот,
это там, вы опять про аллергию мне говорите, да.
Да, но мне просто с вопросом работы здравоохранения я хотела вот под конец разобраться. Выяснилось, что у нас, например, таких разработок нет вообще, в России нет. Ну, может, они ведутся где-то, но таких там, чтобы препарат можно было пойти в аптеку, уже купить их нет. Они есть во Франции завод, есть и в Англии есть завод. И они нам не продают, не поставляют. Ну, видимо, потому что это какая-то сложная экономическая вещь, там должен быть запрос, там закупки и так далее. Но дело в том, что в личном порядке мы не можем... вы один человек пойти, то есть кроме как только поехать там, сходить на прием к врачу, получить там местный рецепт.
Ну, нет, и я тут с вами не согласен, потому что вот одна из моих дочек, она аллергик, и как раз мы вот ходили к аллергологу, и нам рекомендовали вот этот аллерген, там, пыльцы.
Нет, пыльцу мы делаем. Да. Я про кошек говорю, которые кошки, но это реально актуальнейший вопрос современности.
Да, ну тут про кошек я вам ничего не могу сказать, да.
Нет, про березу, да, у нас березы растут, у нас
есть. Ну, то есть, препарат действительно французский, но он у нас есть по рецепту в аптеке.
Ну да, ну значит, ну просто у меня возникло ощущение, что у нас так немного, то есть, несмотря на то, что это большой этический вопрос, то есть дать возможность людям лечиться и дать доступ всем... Конечно. К препарату, он останавливается при том какими-то формальными препятствиями, ну, либо денежными, то есть если у тебя нет возможности...
Я думаю, может быть, просто эти препараты у нас не зарегистрированы, ведь, понимаете, мы на территории Российской Федерации можем назначать те препараты, вернее, продавать в аптеках, да, которые входят в реестр. Да? А для этого это довольно длительная бюрократическая процедура, их зарегистрировать. Так что я думаю, это просто связано с вот нашей бюрократией.
Да, понятно. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ про историю вакцин. И вообще, это была программа «Хроники». И в гостях у нас сегодня был доктор медицинских наук, профессор кафедры гуманитарных наук Сеченовского университета Болеслав Леонидович Лихтерман. Будем надеяться, что все будут прививаться, и шириться будет список наших возможностей.
Я очень на это надеюсь,
по запросу,
что большее количество прививок будет нам доступно.
Да, ура. Спасибо вам большое. До свидания.